Здравствуйте. Сегодня понедельник, 14.00 по крымскому времени. Это значит, что время для дневного шоу на радио «Крым Реалии».
Мы напомним, что с понедельника по пятницу именно в это время вы можете слушать наш прямой эфир. И в этом часе мы поговорим о таких темах.
Олег Зубков рассказал, что готовится к открытию Тайгана.
Фестиваль Таврида и мы с Меганом. Чем обеспокоены местные жители?
И как работает российское лобби в Европе? Все самое интересное для вас. Дождитесь.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начнем мы новостей, но прежде напомним, что радио «Крым Реалии» вы можете слушать на средних волнах 648 АМ. У нас есть бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Если вы слушаете нас на материке, звоните по номеру 044 490 2905. И также мы есть в интернете. Заходите к нам на канал «Крым Реалии» в Ютьюбе и смотрите трансляции. И, конечно же, на Facebook-страницу «Крым Реалии». Мы есть вообще во всех соцсетях, нас несложно найти, а мы начинаем.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Делегация из аннексированного Крыма посетила Беларусь. Об этом сообщает близкий подконтрольным Кремлю властям Крыма телеканал «Крым-24». Передвигались делегаты и журналисты на автобусе «Ялта-Минск». Встреча состоялась в посольстве России в столице Беларуси, Минске.
На встрече представитель белорусской общины Крыма Роман Чегринец вручил российскому послу в Беларуси Дмитрию Мезенцеву вино марки «Крымский мост».
Знаменитый массандровский херес под маркой «Крымский мост», который был выпущен специально
Также сообщается о том, что на встрече присутствовала глава пророссийской украинской общины Крыма Анастасия Гричина. Напомним, отметим, правительство Украины пока никак не комментировало эту поездку, но напомним, что официальный Киев регулярно напоминает другим государствам, что подконтрольные Кремлю чиновники или политики, или общественники не являются официальными делегатами от Крыма.
В Канаде протестовали против аннексии Крыма. В Торонто 23 февраля митинговали под посольством России представители крымско-татарской и украинской канадских общин с требованием прекратить аннексию Крыма.
Согласно информации организаторов, опубликованной в социальных сетях, люди пришли под посольство, чтобы, далее цитата, сказать Владимиру Путину и российскому правительству прекратить незаконную оккупацию Крыма, положить конец вторжению в Восточную Украину и освободить многих политических заключенных, которых незаконно удерживает Россия, конец цитаты.
Собравшиеся возле посольства стояли с плакатами, украинскими и крымско-татарскими флагами. Аналогичная акция состоялась в тот же день в турецком Стамбуле на площади Бейязид.
Трамп ждет примирения Украины с Россией. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть, как Россия и Украина налаживают отношения после нескольких лет противостояния из-за Крыма и Донбасса. Об этом сообщает Радио Свобода. Трамп об этом сделал заявление 23 февраля перед тем, как отправиться в Индию.
Далее цитата Трампа. «Я хотел бы, чтобы они собирались вместе. Я думаю, если бы они собрались вместе в том смысле, что они бы согласились друг с другом, это было бы замечательно». Конец цитаты.
Репортер просил Дональда Трампа прокомментировать недавние обвинения президента России Владимира Путина относительно того, что другие страны пытаются, по его словам, расколоть Россию и Украину, а также тезис российского президента о том, что эти две страны были бы мировой супердержавой, если бы были вместе.
С 2014 года Киев не контролирует около 7% территории Украины. Это произошло после того, как Россия оккупировала и аннексировала Крым, а впоследствии поддержала оружием, личным составом и обучением боевиков в двух восточных областях Украины – Луганской и Донецкой.
В войне на Донбассе погибли более 13 тысяч человек, а еще 1,5 миллиона покинули свои дома. Россия отрицает, что является участником конфликта на Донбассе и называет это вооруженное противостояние гражданской войной.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымчане не особо знакомы с анонсированными Путиным изменениями в Конституцию соседней России. Об этом свидетельствует опрос Крымреалии, который не является репрезентативным, но вот журналисты наши подходили к людям, и те люди, которые согласились пообщаться с нашими журналистами, в общем-то, дали такие ответы.
Ну, честно говоря, если так сказать, я, конечно, поддерживаю. Там много чего изменилось в лучшую сторону. Ну, в общем, что оно не меньше, что не делается, все делается к лучшему. Изменения должны быть. Мы и так живем, понимаете, как, я не знаю, замороженными. 21 век, у нас все одно и то же. Обязательно что-то должно меняться.
А мы не видели Конституцию, не знаем.
Как мы же еще... Как?
Мы же ее не видели.
Не читали и ничего.
Надо же читать. Как? Сообщений нет. Ни в газетах, ни по телевизору, ничего нет.
Ой, я политики не касаюсь. Как всегда. За.
Я против.
Думаю, что Путин готовит для себя правление. Он и так 20 лет, и еще ему 20 лет. Пожизненное, короче. Он для себя готовит пожизненное правление. Вот я так думаю. Это изменение Конституции.
Напомним, что в январе президент России Владимир Путин инициировал начало конституционной реформы. Выступая 15 января с ежегодным обращением к Федеральному собранию, президент России, среди прочего, предложил передать парламенту часть полномочий президента, установить верховенство российского права над международным, а также запретить кандидатам в президенты России иметь иностранное гражданство.
Кроме того, Владимир Путин предлагает расширить полномочия Государственного совета. По мнению некоторых обозревателей, именно этот орган власти Путин может возглавить после истечения президента полномочий в 2024 году, сохранив таким образом власть после завершения своего президентского срока.
Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма призывает людей не приближаться к морю в шторм. В аннексированном Крыму прогнозируют ухудшение погодных условий 24-25 февраля. Спасатели призывают гостей и жителей полуострова быть крайне внимательными и осторожными во время штормовых условий на море, цитирую, не подходить близко к береговой линии, не выходить на пирсы, чтобы избежать попадания под ударную силу волны.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС подконтрольного России правительства Крыма. И вот глава ведомства Сергей Шахов приводит статистику летальных случаев. Далее его цитата. «За прошедшую неделю морская стихия унесла жизни троих людей. Их просто смыло волной в море. И в условиях сильного шторма и порывистого ветра спасти их, к сожалению, не удалось». Конец цитат.
Шахов отметил, что туристам настоятельно рекомендуется воздержаться от прогулок в горно-лесной местности, а в период ухудшения погодных условий исключить нахождение в крымских горах. Спасатели также просят водителей быть крайне осторожными при движении на дорогах полуострова, так как после осадка в некоторые места на полуострове становится непроходимой для автомобилей из-за размытия грунта.
В Севастополе с утра 24 февраля не работает паромная переправа. Ограничения не коснулись работы катеров, курсирующих в Севастопольской бухте.
Владелец сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков рассказал, что выиграл 5 судебных процессов и уже готовится к открытию «Тайгана». Об этом Олег Зубков рассказал в комментарии изданию РИА Крым.
И я процитирую Олег Зубкова. «Мы готовимся к курортному сезону. Дату открытия «Тайгана» пока не могу назвать. Я могу его открыть хоть завтра, но хочу привести в соответствие все, чего достигли с Минэкономразвития и главой Крыма. Оформить здание, как того требует российское законодательство, чтобы проверяющих не было повода цепляться лишний раз, землю уже оформили». Конец цитаты.
Олег Зубков также отметил, что Белогорский суд разрешил ему выезжать за границу. Тут стоит напомнить, что Верховный суд Крыма 11 февраля изменил Зубкову меру пресечения и выпустил его из-под ареста по делу об укушенной львом российской туристке в парке Львов-Тайган.
Севастопольский морской завод спустил на воду понтон плавкрана ПК-400. Об этом сообщает телеканал «Крым-24». Понтон – это плавсредство для поддержания тяжестей на воде. И вот в интервью журналистам «Крым-24» председатель совета директоров судоремонтного предприятия Георгий Полтавченко рассказал, что это не последний заказ на работу.
Абсолютно уверен на 100%, что это отнюдь не последний заказ. А вы знаете, что есть уже второй заказ на плавкран грузоподъемности до 700 тонн. Будут предприниматься меры для того, чтобы загружать судостроительные предприятия Крыма, не только Севморзавод, соответствующими заказами, как гражданскими, так и военными.
Напомним, что официальный Киев подал ряд исков в международные суды из-за так называемой национализации предприятий в Крыму и потери крымских активов Украиной. Также Украина утверждает, что Россия использует крымские заводы для работы на оборонный комплекс соседней России и наращивание военного присутствия на аннексированном полуострове.
Официально Киев закрыл все морские порты Крыма до момента деоккупации полуострова, а крымские предприятия в большинстве своем находятся под западными санкциями.
Тут наших всех слушателей и нас с тобой, я так предполагаю, Катерина, в комментариях поздравляют с первым днем Масленицы. Я призываю наших слушателей быть терпимее, потому что мы тут еще час должны сидеть в эфире и никак точно не можем насладиться этим праздником. Продолжаем новости. Подконтрольный России Совет министров Крыма изымает 17 земельных участков в Бахчисарайском районе под строительство трассы Таврида. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале российского правительства Крыма.
Согласно документу, участки находятся на территории сел Скалистая, Ароматная, Железнодорожная, поселка Почтовая и в самом Бахчисарае. В распоряжении говорится, что владельцы участков должны быть осведомлены об изъятии, однако не упоминается, какая компенсация положена за эту землю.
Можно напомнить, что в прошлом году в Севастополе распорядились изъять дом и 27 земельных участков для строительства трассы Таврида. За годы строительства трассы Таврида, которую обещают сдать вот уже полностью в эксплуатацию в этом году, ее стоимость неоднократно менялась. Ну и есть вот такое распространенное название для некоторых участков этой трассы как «Дорога смерти», потому что действительно очень много там дорожно-транспортных происшествий.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
В киевском метро запустили поезд, посвященный военной экшн-драме «Черкасы». Об этом сообщает Украинская служба радио «Свобода». И вот на стенах поезда размещены постеры, рассказывающие историю тральщика и сопротивление его команды во время аннексии Крыма в 2014 году.
Премьера фильма «Черкасы» состоится 27 февраля. Фильм о том, как весной 2014-го моряки украинского корабля противоминной обороны с одноименным названием сопротивлялись россиянам, начали снимать в апреле 2017 года.
В течение трех недель в марте 2014-го оборону на озере Данузлав держали 48 моряков «Черкас» из экипажа общей численностью в 65 человек. Даже после захвата корабля команда отказалась спустить украинский флаг. Это сделали российские военные уже после того, как с борта сошел последний украинский моряк.
Россия корабль не вернула. В феврале 2020 года журналисты «Крымреали» обнаружили военный корабль «Черкасы» в Севастополе. И тут стоит отметить, что вот этот материал об этом, где находятся Черкасы, в частности, у наших коллег телепроекта «Крым Реалии» вышел на выходных. Вы можете найти его на YouTube-канале «Крым Реалии».
Укрпошта не доставила в Крым открытки российского дизайнера. Украинское государственное предприятие Укрпошта не доставило открытки к 23 февраля в аннексированный Крым, которые отправил российский дизайнер Артемий Лебедев. Об этом сообщил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский в Фейсбуке.
Что он сказал? Далее цитата Игоря Смелянского. Тут Артемий Лебедев жалуется, что Укрпошта не доставила открытки с адресами СССР, Россия, Украина. Во-первых, СССР уже нет, хотя кое-кто в России думает не так. Во-вторых, Крым мы России не считаем, и поэтому с адресом Россия не доставляем. В-третьих, с адресом Украина с удовольствием бы доставили, но уже Почта России берет туда только с международной маркой, а мы, смотрите, пункт 2, не считаем Крым территорией другого государства. Напомню, что это было заявление гендиректора Укрпошты Игоря Смелянского.
А вот Артемий Лебедев со своей стороны в своем живом журнале Life Journal сообщил, что отправил в Севастополь открытки российскому блогеру Борису Рожину из Москвы, Тирасполя и Одессы. Он указал в адресе в качестве страны СССР, Украину и Россию. Далее цитата Лебедева. Москва доставила открытки во все три страны. Приднестровье с молдавским фильтром и марками доставила в СССР и Россию. Украина не доставила ничего и никуда. Конец цитаты.
То есть у российской почты не возникло вопросов, как доставить письмо в СССР. Ну ладно, напомним, что в октябре 2014 года подконтрольные Кремлю власти Крыма обращались к дизайн-студии Артемия Лебедева с просьбой разработать проект туристического логотипа Крыма. Сам Артемий Лебедев ранее утверждал, что Служба безопасности Украины запретила ему въезд в Украину.
Крым ожидает приток туристов из-за коронавируса. Туристический поток на полуостров из-за ограничений поездок в Китай на фоне коронавируса может вырасти на 15% после переориентации рейсов российских авиакомпаний. Это мнение руководителя Крымского отделения Российского союза туриндустрии Бориса Зелинского.
Об этом он сказал в комментарии российскому агентству ТАСС. И далее цитата. «Планируем, что в этом году рост турпотока в Крым вырастет примерно на 10-15%. За счет сократившихся полетов российских авиакомпаний в КНР из-за коронавируса, надеемся, высвобождающиеся рейсы самолеты авиакомпании направят в Крым. Ожидаем рост числа рейсов и снижение цен».
Российские власти полуострова также делают ставки на тех, у кого сорвались туры в Азию. И ранее вот сообщалось, что сибирская авиакомпания «Ира Эро» планирует значительно расширить географию полетов из Симферополя после ситуации с коронавирусом. На сайте компании указано 16 рейсов в Крым и обратно.
Ну а тут можно напомнить о том, что Украина считает незаконное пересечение границы, вот попадание в Крым по незаконным пунктам пропуска, поэтому вот те, кто захочет воспользоваться такими авиарейсами, будьте бдительны, потому что потом у вас могут возникнуть проблемы на материковой части Украины.
Венецианский карнавал остановят из-за коронавируса. Власти Венеции отменили празднование двух последних дней традиционного городского карнавала из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзаю. И вот мероприятие это ежегодно собирает миллионы туристов. Его приостановят в ночь с 23 на 24 февраля. И в стране с понедельника вступает запрет на все публичные мероприятия до 1 марта включительно.
В субботу 22 февраля власти Италии объявили о комплексе чрезвычайных мер, предпринятых из-за вспышки заболевания. В Венето и Ломбардии на севере Италии объявлено о закрытии школ и университетов. Местным властям разрешено вводить комендантский час в случае ухудшения ситуации.
Чрезвычайные мероприятия, связанные с первыми случаями смерти европейцев от болезней на территории страны, от коронавируса в Ломбардии и Венето умерли 75-летняя женщина и 78-летний мужчина. Число заразившихся новой инфекцией коронавирус в Италии за сутки удвоилось и превысило 100 человек.
Это все новости к этому часу. И в ближайшие 30 минут мы поговорим о том, что происходит сейчас на мысе Мегано. Мы уже рассказывали немного об этой истории в прошлом году, после того, как вот под Судаком прошел фестиваль Таврида. Это такой новый российский фестиваль молодежной культуры, который проходит в Крыму после 2014 года. Он появился, его сам Владимир Путин поддерживает. Еще в прошлом году местные активисты высказывали, ну так скажем корректно, высказывали обеспокоенность тем, что вот в связи с тем, что российские власти планируют на Меганоме развивать территории под этот фестиваль Таврида, природа Меганома может быть утеряна. Тут важный момент, что сама территория вокруг мыса, она имеет природоохранный статус. Она его имела до 2014 года. После 2014 года российские власти якобы этот охранный статус сохранили, но оказалось, что не все так просто, и там на кадастровой карте уже появились объекты, которые там планируют построить. Вот мы вам подробнее об этом и расскажем. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Я вижу, что у нас тут есть уже слушатели, которые под YouTube-трансляцией пишут нам, что любят Судак. Очень симпатичное это место. Но вот звоните нам в прямой эфир, если вы были на мысе Меганом. А если и не были, то интересно ваше мнение по поводу вот того, о чем мы вам сегодня расскажем. И раз уже я вам проанонсировала уже трансляцию на YouTube-канале «Крым Реалии», вы можете нас там смотреть, слушать, оставлять свои вопросы и комментарии. В Судаке в феврале презентовали проект арт-кластера «Таврида». Это комплекс мероприятий по культурному развитию молодежи, который появился в Крыму уже после аннексии полуострова России. После 2014 года вот каждый год проводился фестиваль «Таврида», но, как оказалось, фестиваль «Таврида» — это не единственное мероприятие, которое будет проходить для культурного просвещения российской молодежи. Обещают, что крымскую молодежь тоже будут просвещать. Оказывается, что там есть несколько составляющих, и мы вам об этом еще расскажем. Напомню, что этот проект арт-кластера «Таврида» поддерживает президент России Владимир Путин. С прошлого года форум «Таврида» обосновался в бухте Капсель у мыса Меганом. В июле прошлого года радио «Крым Реали» уже рассказывала вам о двух аспектах этой истории, которая волнует местных жителей. Во-первых, Судак всегда был проблемным регионом Крыма по части водоснабжения, и местные жители вот высказывали опасения, что в связи с тем, что появится новая там инфраструктура, несколько объектов этого форума «Таврида» или уже арт-кластера «Таврида», то это может оставить Судак и весь округ вообще без воды. Хотя эту информацию якобы местные власти отрицали. Второй аспект – это заповедная территория мыса Меганом, на которой, по данным местных жителей, планируют расположить форум. В прошлом году местные активисты рассказывали радио «Крым Реали» о том, в чем проблема. После 2014 года, после принятия генплана городского округа Судак, охранная зона на мысе Меганом сместилась по сравнению с ее украинским вариантами. Получилось 80 гектаров свободной зоны, на которой на кадастровой карте появилось 4 пятна под застройку. Эти объекты на кадастровой карте, по данным местных жителей, были обозначены как объекты под туристическую инфраструктуру. Кроме того, по фактически действующему в Крыму российскому законодательству, охранная зона от берега моря составляет 500 метров, но, как уверяют местные жители, в прошлом году, когда проходил фестиваль «Таврида» в бухте Капсель, этот фестиваль расположился фактически вплотную к морю. Было очень много сообщений о том, что якобы даже там забор установили, и местные жители не могли попасть к морю. Ну, в самой администрации Судака в прошлом году радио «Крым Реалии» рассказывали о том, что охранную зону никто не отменял, она в силе, и никаких нарушений в плане развития вот этой территории под фестиваль «Таврида» или объекты арт-кластера «Таврида» нет. И вот 18 февраля в Судаке презентовали вот этот проект арт-кластера «Таврида», рассказали подробнее местным жителям и местным властям о том, как этот проект будет выглядеть. Презентацию эту делал генеральный директор Центра развития культурных инициатив, который занимается проектом арт-кластера «Таврида». Его зовут Сергей Першин. И вот он рассказал, представил проект, который спроектировал архитектурное бюро российское, рассказал о составляющих арт-кластера «Таврида». Давайте послушаем, что же этот арт-кластер будет из себя представлять.
Это не коммерческий проект, который объединяет на одной площадке, во-первых, форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», во-вторых, фестиваль творческих сообществ «Таврида», а в-третьих, арт-парк. Нам очень хотелось, чтобы арт-парк стал не только достопримечательностью полуострова России, но и стал настоящей международной площадкой, которая привлекает сюда гостей. Образовательный центр для молодых деятелей культуры и искусств «Арт-резиденция «Таврида», первая очередь которого появится или заработает, зафункционирует в 2022 году, если мы вместе с вами над этим поработаем. В целом, нам бы хотелось, чтобы арт-кластер стал такой настоящей современной силиконовой долиной для молодых творцов из России. Большая цель стратегическая, конечно же, продвижение российской культуры.
Итак, форум, фестиваль, арт-парк и образовательный центр должны появиться вот под Судаком в рамках развития арт-кластера «Таврида». Это были слова генерального директора Центра развития культурных инициатив Сергея Першина. 18 февраля он перед жителями Судака, перед жителями округа Судакского и местными властями презентовал этот проект. Он рассказал также о том, что этот проект экологичный, и он никак не перекроет доступ местных жителей к морю.
Этот проект сверху похож на дерево. И, кстати, если вы видите, он абсолютно вписывается в ландшафт, он является абсолютно гармоничным, он является абсолютно экологичным, и он является абсолютно уместным. Никаких заборов, площадки, зоны воздуха, которыми могут пользоваться все, в том числе и горожане.
В то же время активисты из Судака опасаются, что арт-кластер уничтожит природу местности, которая была выбрана под строительство, вот эту бухту Капсель, мыс Меганом. Местные жители Рустем Абкадыров обнародовал у себя на страничке и в фейсбук-группе Меганом СОС, это группа, которая была создана в фейсбуке вот в поддержку усилий местных жителей. Рустем Абкадыров обнародовал фрагмент своего выступления как раз на этой презентации 18 февраля и обратил внимание во время своего выступления на то, что природа территории, вот где планируют развивать этот арт-кластер, уникальна.
Территория уникальна, и территория осталась уникальной во многом благодаря позиции местного населения. Если бы не местные люди, мы бы не говорили об этой территории как свободной для реализации каких-то проектов. И поэтому мы хотели бы, чтобы был честный учет мнения местных людей, не имитация. Мы говорим о том, что памятник природы потерял свою охранную зону. Мы говорим об этом, начиная с 2015 года. Нам никто не сказал, что охранная зона будет новой. Нам все обещали, что ее по новому закону восстановят, ведут, сделают.
По словам Рустема Абкадырова, местным жителям стоило больших усилий в свое время добиться защиты мыса Меганом.
Памятник природы полуостров Меганом создается с 1993 года. Он создается долго, мучительно. Точку поставили в 2007 году. Были комиссии, были эксперты, были разные уполномоченные лица. Но пока люди не собрались в Солнечной долине на сход граждан в 2005 году, памятник природы стоял на месте. Его задекларировали, но никаких решений принято не было. С 2005 года, когда там уже накалились страсти, был самозахват, были противостояния, провели сход граждан. На сходе граждан документ сохранился. Осталась буквально одна фраза, один абзац о том, что территория Меганома, степи, которая примыкает к автомобильной дороге, запретить любые виды строительства, оставить для памятника природы. И подписано было тогдашним председателем сельского совета Таратыновым, и началась реализация этого проекта.
Перед тем, как мы вам представим, вот что ответили в Центре развития культурных инициатив местному активисту, у нас есть звонок слушателя. Давайте мы выслушаем нашего слушателя. Здравствуйте, кто вы, откуда ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте, Лена, здравствуйте, Катя. Хотелось бы сказать пару слов о том, что происходит сейчас и почему это все так происходит.
Пожалуйста, а вы откуда нам звоните, как вас зовут?
Дело в том, что я бы хотел сохранить.
Но вы из Крыма нам
эту
звоните?
Информацию конфиденциально. Нет, я не из Крыма звоню, я немножко подальше нахожусь.
Говорите, пожалуйста.
Во-первых, хотелось бы поздравить всех с 23 февраля. Всех, кто служил, служит и будет служить, это настоящие люди, настоящие герои. Мы все помним свою историю, все знаем, что значит этот праздник. А во-вторых, хотелось бы сказать, что Трачек Черкасы, который, о котором был ваш репортаж вот на выходных, да, его никто не захватывал и не принуждал выходить.
А у вас по теме эфира есть что-то? Я просто, простите, я не могу вот вам позволить использовать нашу тему. Мы сейчас говорим о мысе Меганом, а вы хотите о тральщике Черкасы рассказать. То есть у вас есть своя версия событий, вы ее можете изложить тогда, когда мы об этом будем говорить. У вас есть что-то по теме эфира сказать?
Лена, здравствуйте еще раз. Поймите меня правильно. Вы произнесли в новостях тему о тральщике, да.
Простите, пожалуйста, я всегда говорю, как всегда, когда называю вам номер телефона, нужно звонить в свое время. Вы могли позвонить нам во время новостей, и тогда, чтобы и Катя была здесь, присутствовала, и мы, у нас было к чему апеллировать. Сейчас мы уже говорим о другой теме, поэтому, пожалуйста, я напомню всем нашим слушателям, вы можете к нам в эфир позвонить 8 800 10 06 926, но, пожалуйста, вот когда мы уже обсуждаем тему эфира, звоните по теме эфира. Я напомню, что сегодня у нас тема эфира – это ситуация на мысе Меганом, где местные жители пытаются отстоять как-то природу, охранную зону. Есть такой арт-кластер Таврида. Это вот целый комплекс мероприятий, которые планируют вот здесь, на этой территории, в бухте Капсель, на мысе Меганом, развивать. Там фестиваль, форум культурный и развитие молодежи. Местные жители переживают, что если эти все объекты будут там построены, то это фактически уничтожит уникальную природу Меганома. Об этом мы сегодня в нашем эфире говорим. Напомню, мы приводили вам заявление местных жителей, которые рассказывали, почему они они боятся, что что-то не то происходит с этой территорией. И вот я предлагаю послушать ответ на заявление местного жителя Рустема Абкадырова со стороны Сергея Першина. Это генеральный директор Центра развития культурных инициатив, который, собственно, и представлял проект арт-кластера «Таврида».
Мы, как государственный проект, не можем, даже если очень захотим, нарушать никакие регламенты, требования, нормы и законы, как местного значения, так и значения федерального. Это первое. Второе. Мы, конечно же, должны учитывать конструктивные предложения, связанные с тем, чтобы это место было все таким же красивым и вдохновляющим. И третье. Мы намеренно не приближаемся близко к мысу, потому что тогда наш проект становится бессмысленным. Вот это вот место, мыс и вокруг него, оно должно остаться в первозданном виде, вдохновлять тех творцов, которые приезжают в этот центр.
Ну и еще один звук предлагаю послушать. Отдельно Сергей Першин остановился на том, что этот проект, арт-кластер «Таврида», он будет иметь ряд преимуществ для местных жителей.
Создание 500 новых рабочих мест. Кстати, вот у нас сейчас обслуживают некоторые подрядные организации, например, безопасность обеспечивает партнерская организация крымская. 98% сотрудников этой организации – это жители Судака. Развитие инфраструктуры, инженерные сети, дорожное хозяйство, рекультивация свалок и реконструкция очистных сооружений. Организация новых обустроенных торговых точек. Мы заинтересованы в том, чтобы вместе с проектом появилось как можно больше новых качественных общественных пространств. Общественных пространств для всех, не для нас. Вот для жителей Судака на участие проекта «Арт-кластера». Мы обсуждаем сейчас в администрации такую возможность уже с этого года. Мы открыты для того, чтобы молодые судакчане приезжали к нам и уезжали с грантовой поддержкой. Доступ вели с родителями кружки и секции на территории арт-кластера.
Вот обещают такие преимущества для жителей Судака, Судакского округа. А к нам в эфир присоединяется Дмитрий Демчук, общественный активист из Судака и бывший лесничий Приморского лесничества. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не знаю, следите ли вы за ситуацией, вот за всеми этими мероприятиями, которые в феврале состоялись вокруг ситуации на мысе Меганом, но, возможно, по тем данным, которые у вас есть, чего удалось добиться местным жителям, и можно ли сказать, что действительно мысу Меганом что-то угрожает?
Ну, честно говоря, добиться практически местным жителям ничего не удается, потому что, ситуация выходит из-под контроля, потому что господин Аксенов и его родственники у власти в Крыму, которые занимаются раздачей земли, раздачей лицензий, они полностью подконтрольны Москве. А как известно, все эти корни, которые ведутся с арт-Таврида, они все ведут наверх в Москву. И поэтому все обращения, все какие-то действия местных жителей, они все сводятся к нулю, потому что, ну, в лучшем случае это отписки. Также вы знаете, что был проведен митинг Меганом СОС, проводил вот летом, и были оштрафованы ФСБшниками, были оштрафованы люди на 20, по-моему, тысяч за проведение якобы несанкционированного митинга. Ну, то есть народ борется как может, но ситуация как бы не в нашу пользу.
Как?
Еще вы видите...
Да-да, говорите, пожалуйста.
Что Таврида, вот господин Першин вот там говорил, что там они не приступают закон, что... Ну как же они не приступают закон, если 500-метровая зона, согласно Водного кодекса Российской Федерации, запрещают любые там действия, как бы, даже я не беру, что там вообще природный парк, особо охраняемая территория, полуостров Меганом, я до этого пока вообще не касаюсь этого. То есть буквально вот Таврида проведенная, она загородила забором аж до самой воды. То есть где-то около 500 метров, ну 300 метров точно пляжа находится за забором и вне доступности простых судакчан и отдыхающих, как бы, уже это есть. То есть как верить Першину, то, что он рассказывает, что они не приступают закон после этого, я не знаю, как бы.
Как выглядит территория? Это сейчас? Изменилась ли она как-то за полгода? Потому что прошлым летом мы эту тему в нашем эфире обсуждали. Тогда были еще какие-то конструкции вот после фестиваля Таврида. Что там сейчас происходит? И действительно ли появляются уже какие-то капитальные строительства?
Ну, сейчас как бы такого движения большого нету, потому что я так понимаю, что они вот боятся все-таки социального резонанса, не знают, сколько людей поддерживают, сколько не поддерживают эту Тавриду, поэтому они пока зондируют ситуацию, собирают эти всякие территориальные комиссии там проводят, то есть смотрят, как народ реагирует на их движение. То есть, ну, чтобы вы понимали, сначала изымается земля, из заповедного фонда, потом она передается в собственность Тавриды. Вы все это можете увидеть на госкадастре, все эти земли, они по самый берег уже переданы, участки уже их видно, они светятся уже в свободном доступе. А потом они собирают в исполкоме какую-то якобы там комиссию территориальную и начинают обсуждать какое-то соглашение трехстороннее между Совмином, администрацией Судака и подрядчиком. Ну, это уже смешно, вы же понимаете, есть законодательство, есть земельное законодательство, где там передача идет, четко расписано все, как оно делается. А когда уже передали, то уже смысл как бы какие-то соглашения подписывать.
Я у вас еще хотела уточнить, вот как вам сама презентация этого арт-кластера? Мы там приводили фрагмент выступления господина Першина, он рассказывал о том, что, во-первых, он уверяет, что никакого, ну, не будет вот этого нарушения правила про 500 метров, а во-вторых, он говорит о том, что этот проект арт-кластера, он еще очень много выгоды принесет самим судакчанам. Верят ли в судаки в это?
Смотрите, как бы я как судачанин не могу сказать за всех, я скажу за себя. То есть я, конечно же, не верю этим людям. После того, что я вам уже сказал, что уже есть прецедент, что загорожен уже пляж, это во-первых. Во-вторых, знаете, меня интересует, я не против вообще как бы застройки самой капсели, потому что как бы территория там есть, куски, которые, в принципе, можно застроить, как бы, если это будет выгодно для города, почему бы нет? Лишь бы они не касались туда меганома. Но они уже коснулись, потому что 20 гектар заповедной территории уже не защитной зоны, которая предполагается вокруг самого заповедника. То есть они уже изъяли прям из территории 20 гектар, заставили туда лесхоз, там, передать 20 гектар этой земли именно в собственность уже Тавриды. Я, значит, к чему веду? К тому, что, смотрите, такой еще план, то, что доступность пляжей, это первое, что меня интересует, хотя оно уже под сомнением. Второе, это то, что Судак останется без воды и без света, и канализация, которая уже не справляется с теми объемами. То есть они заявляют 30 тысяч, представляете, на этой территории будет находиться людей. То есть вот сюда всего там 30-40 тысяч. И канализация уже не справляется. И нам не хватает воды. У нас вода по часам. У нас электричество тоже очень часто выключают. Все эти старые перегреваются. Не может подать такой объем. Они заявили там сколько? 10 тысяч киловатт или сколько такое? Ну, какой-то фантастический. Это только вот электричество нужно на Тавриду. То есть это объем Судака.
Но я видела такие сообщения, что якобы обещают вот там развивать всю инфраструктуру под этот форум, под этот арт-кластер, что там даже водовод планируют проложить, и якобы это никак не должно судакчан коснуться.
Ну, смотрите, если бы мы, судакчане, простые, видели бы, что именно начали с работы над инфраструктурой, то как бы ситуация была совсем другая. Но когда я вижу, сначала раздел идет земли, а потом они уже начинают там говорить за какие-то инфраструктуры, тем более им заявляют, допустим, совет наш, что вы должны построить очистные, вы должны построить дорогу в объезд, как бы в этом. А они уже делят участки, уже как бы идет план, выдвигают, вы же видели, уже там в свободном доступе, у них на сайте есть карта этой Тавриды, там уже полностью макет всего этого, что будет там твориться. То есть и территория от Толчака до Меганома, это колоссальная территория, вся набережная, то есть она будет забрана.
Поняла.
Я не верю, допустим, господин Першин очень подготовленный человек, он обрабатывал, как я послушал его все изречения, его, он очень подготовленный в этих вопросах, у него на каждый вопрос, у него там 2-3 уже вариантов ответов, он выдает человеку, то есть видно, что там психологи работали. Во-вторых, людей туда пришло, именно которые задавали вопросы, очень мало. В основном в зале это была массовка, которую загнали туда просто сидеть и слушать и молчать. Поэтому, как бы, ну вот, доверия у меня никакого нет к этим людям. После того, что они уже натворили здесь в Крыму, и вот с лагерем отважным, вы знаете, что...
Да, мы рассказывали об этом.
Возобновляется. То есть это все, как бы, как говорится, одного огорода и овощи, как бы.
Я вам очень благодарна, что вы к нам в эфир присоединились. По «Отважному» мы проверим. Тогда действительно недавно мы рассказывали по поводу лагеря «Отважный». Это был Дмитрий Демчук, активист из Судака, бывший лесничий Приморского лесничества. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим, напомню, нам тема эфира.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», и я напомню, что мы сегодня обсуждаем ситуацию на мысе Меганом. 18 февраля Центр развития культурных инициатив презентовал в Судаке проект арт-кластера «Таврида». Уже в 2019 году, в прошлом году, вот там в бухте Капсель у мыса Меганом прошел фестиваль «Таврида». Но, как оказывается, это только одно из мероприятий этого арт-кластера «Таврида». И вот 18 февраля рассказали, что на протяжении года в бухте Капсель у мыса Меганом будет проходить, кроме фестиваля, также форум, арт-парк, и будут еще там строить образовательный центр. Вот эта информация о таких масштабных планах на застройку этой территории вызывает опасения у местных жителей, которые еще в прошлом году рассказывали, что они считают, что такой масштабный проект может уничтожить уникальную природу на мысе Меганом. Об уникальности мы вам уже и рассказывали, вы можете в интернете почитать, посмотреть все эти видео, картинки, действительно там очень красиво, говорят, что угрожает это очень этой территории. И кроме того, якобы вот этот масштабный такой проект арт-кластера перекроет доступ к морю для местных жителей, которые там очень часто отдыхают, и по этому поводу они, конечно, тоже переживают. Мы направили свои вопросы в Центр развития культурных инициатив, который представлял на 18 февраля в Судаке Сергей Першин. Ответа мы пока не получили, но, как уже рассказал Дмитрий Демчук, действительно на много вопросов Сергей Першин на вот этой встрече ответил, но эти ответы все равно местных активистов не очень успокоили. К нам по телефону присоединяется Владимир Сливяк, представитель российской экологической группы «Экозащита». Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие возможности есть у местных жителей для того, чтобы отстоять территорию на мысе Меганом? Там рассказывают о том, что якобы охранная зона, она сохранилась после 2014 года, но немного сместилась. И вот за счет этого смещения появилось на кадастровой карте несколько участков, которые теперь планируют отдать под форум «Таврида».
Вы знаете, в принципе-то, наверное, вне зависимости от того, где именно это происходит, у граждан есть, в общем-то, ну, два подхода, по большому счету, как бороться с экологическим произволом, если они считают, что это, что такое действительно происходит. Первое – это писать в различные государственные органы, в надзорные органы, приводить аргументы и требовать от них предпринять действия. И второе – это, конечно, какая-то протестная активность, когда люди выходят на улицу. Это, как правило, происходит, если государственные органы не реагируют. Если люди идут по легальному пути, куда-то обращаются постоянно и не видят никакой реакции – когда активисты серьезно настроены, они, как правило, после этого выходят на улицу, стоят там с плакатами. Ну, конечно, есть всегда вариант обращения в суд, но, скажем так, это реже происходит, потому что это требует большого количества ресурсов, там, хороших адвокатов, чтобы это выиграть и так далее. Вот примерно такие варианты, они везде и всегда есть.
Но по вашему опыту, насколько вот применение таких мер результативно, особенно в случае, если речь идет о таком масштабном арт-проекте, который поддерживает президент России?
Вы знаете, к сожалению, экологический произвол, как я его называю, когда интересы каких-либо людей, компаний или промышленности ставятся выше экологических интересов, несмотря на то, что окружающая среда для всех для нас важна, потому что мы пьем воду, дышим воздух, да, и нам важно наше здоровье. К сожалению, в России нужно сказать, что экологические интересы, как правило, стоят где-то на последнем месте, особенно если есть высокая поддержка у какого-то проекта, то бороться с ним чрезвычайно трудно. Тем не менее, в России есть примеры такой успешной борьбы, когда даже при условии интереса высоких лиц проекты приходилось останавливать. Ну, вот, например, несколько лет назад остановился проект строительства Балтийской атомной станции в Калининградской области. Аналогичная история была во Владимирской области. Помимо этого, есть довольно большое количество инициативных групп в разных городах России, которые борются там с нелегальной застройкой или даже не нелегальной, даже когда она легальная, но это вызывает там вырубку деревьев массовую, люди пытаются отстоять, и время от времени побеждают. Но, конечно, чем более высокое лицо поддерживает какой-то проект, тем сложнее выиграть гражданам, потому что за ними только общественный интерес, как правило, а с обратной стороны какой-то государственный или промышленный и большие деньги. Но, тем не менее, нельзя опускать руки. Есть пример, и регулярно можно видеть в России примеры, когда граждане все-таки каким-то образом умудряются побеждать. Это в первую очередь вопрос настойчивости, настаивания на своем и вопрос того, чтобы как можно больше людей участвовало в протестах, если до них доходит.
Спасибо вам большое. Владимир Слевяк, представитель российской экологической группы «Экозащита», советует вот активистам, которые борются за меганомы, не опускать руки. Он озвучил два таких главных варианта, как можно в российских реалиях отстаивать эту территорию. Мы же будем продолжать следить за этой историей, как мы это делаем вот на протяжении более чем полугода. Оставайтесь с радио «Крым Реали». Екатерина Некречи сейчас к нам в студию вернется.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Екатерина Некречи вернулась в студию радио «Крым Реали» и вернулась не с пустыми руками.
Если Елена Римовская приглашает, как можно не вернуться в студию и не позвонить к нам в эфир по номеру абсолютно бесплатному для крымчан 8 800 10 06 926. Тем более, что далее мы будем говорить про европейские рупоры Кремля. Правильно ли я прочитала в нашем сценарии это, Елена?
Я бы даже так сказала, российское лобби в Европе. И вот как так получается, что в Европе появляются политики, которые очень активно, активнее, да, для просто неравнодушных представителей европейских стран, отстаивают какую-то российскую позицию. Что у нас за информационный повод? 14 февраля, ранее в этом месяце, в Киеве представили аналитическое исследование «Европейские рупоры Кремля», которое подготовили специалисты Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко и Валентина Быкова. Представленное исследование – это продолжение работы по анализу влияния, которое осуществляет Россия на информационное пространство Европы, а также вот последствий такого влияния для Украины и ее граждан.
Вторая часть доклада касается Италии, которая сегодня, по мнению авторов, вписана в историю российско-украинской войны. Один из примеров в исследовании дела осужденного Виталия Маркева. В Италии бывшего заместителя командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины, напомним для тех, кто, может быть, слышал и забыл или не знал, Виталия Маркева осудили к 24 годам заключения.
Его обвинили в причастности к убийству гражданских лиц в ходе боев за Славянск в мае 2014 года. Речь идет о гибели итальянского фотокорреспондента Андрея Ракелли и российского журналиста Андрея Миронова. Тогда, в мае 2014 года, Маркева приговорили к 24 годам заключения Виталии, потому что прокуроры Виталии считают гибель Ракелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркев якобы передал информацию о пребывании журналистов украинской армии. Защита же эти обвинения отрицает и настаивает на том, что журналисты находились в зоне боевых действий без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте возвращение в Украину заключенного нацгвардейца. Вместе с Зеленским на дипломатическую встречу летала мать Виталия Маркева. И вот, как рассказал Зеленский, он показал подробно итальянскому премьер-министру, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства и что Украина, далее цитата, должна забрать парня.
В Украине вот после того, как Виталия Маркева задержали и судили, проходят акции в его поддержку. Сейчас даже украинские журналисты пытаются вот снять документальный фильм под названием «Не в том месте, не в то время». Собирают сейчас деньги на этот проект на платформе «Спільнокошт». Соавтор фильма Ольга Токарюк рассказала, что журналисты провели собственное расследование событий того дня в Славянске, которое не сделали итальянские исследователи. Пообщались они со свидетелями, которых до сих пор никто не допросил. И вот реальная картина, по словам Ольги Токарюк, очень отличается от версии суда. Давайте послушаем фрагмент фильма.
Ucciso in Ucraina, colpito a morte anche il suo traduttore, Andrei Mironov.
Il marchait 300 metri, on m'a tiré dessus. Et après je suis monté dans une voiture qui était là, on nous a tiré dessus.
Просто оказался о том, что не в то время, не в том месте, не в то время.
Но это не единственный пример, конечно, но его можно подвести под исследование Международного центра противодействия российской пропаганде о том, как российское лобби в Европе может влиять вот даже на судебные решения.
Каким образом происходит, да, вот это вот влияние России на политическую повестку в Европе, как это сказывается на Украине, мы расспросим директора Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. С нами на связи уже. Приветствуем вас.
Добрый день.
Вот что скажете, насколько велико, не миф ли это, что есть какое-то российское лобби в Европе, во-первых, да, и если все-таки оно есть, то насколько велико?
Ну, с одной стороны, противника нельзя недооценивать, с другой стороны, не стоит излишне демонизировать. Безусловно, Россия стремится к формированию своего лояльного к себе лобби во всех сферах жизни, вкладывает в это очень немалые ресурсы, но сказать, что удается это успешно абсолютно и во всех странах, тоже нельзя. Во-первых, все-таки для большинства европейцев и европейских политиков очевидна суть российского государства, суть ее агрессивного поведения в мире, и конкретно агрессии против Украины. Но, тем не менее, часть и политического истеблишмента, и неких общественных деятелей по разным причинам поддаются на это влияние, иногда осознанно, иногда даже неосознанно, стают де-факто ретрансляторами российской пропаганды, вот этих российских месседжей об Украине и в целом российского мировоззрения о мире на своей аудитории, на граждан своих стран.
Можно ли говорить, что вот есть какие-то страны, которые больше подвержены влиянию России, информационной политике России, и что это за страны, и почему так сложилось?
Да, так скорее можно говорить, потому что речь идет о странах, которые, скажем так, исторически не получили прививку от русофилии. Потому что страны, которые хорошо знают на своем историческом опыте, что такое русский мир, они против них вести информационную войну гораздо сложнее. Я в первую очередь говорю о прибалтийских странах, о Польше, о Грузии. в какой-то мере и о Молдове. Страны же, которые, скажем так, прямо редко с этим сталкивались или менее пострадали, с ними сложнее. Хотя есть и исключения. В той же Чехии достаточно сильное пророссийское лобби, хотя память о пражской весне там должна быть, ну, скажем так, достаточно сильной. Но все-таки этого не происходило бы, не вкладывая Россия в это огромные ресурсы. И если бы было хотя бы какое-то минимальное противодействие этой пропаганде. Но часто сами европейские страны это или не замечают, или игнорируют в рамках, скажем так, свободы слова, концепции свободы слова. А Украина же к этому тоже относится достаточно пассивно, несмотря на возможности и ресурсы, которые имеет. И в результате, когда сигнал, допустим, даже совершенно абсурдный, но не встречает никакого сопротивления, регулярно повторяется, то значительной частью той аудитории, на которую он распространяется, он принимается как за единственно верный, к сожалению.
Юрий, а как вот, ну, на какие факты вы опираетесь, когда вы говорите о том, что лобби существует, о том, что есть что-то проплаченное, проплаченные политики
и как это
или
выглядит?
СМИ, да, как это выглядит, вот если конкретно, да, потому что с вами можно же здесь не согласиться, если вы не приведете какие-то конкретные примеры и факты.
Безусловно, это правда, но на что мы опираемся? Когда, смотрите, Российская Федерация в своей информационной войне, она использует не только то, что мы знаем, да, то, что очевидно. Это фейковая информация, и это ихние пропагандистские каналы, такие там как Russia Today, или даже внутрироссийские, на которые ретранслируются. На самом деле, ее спектр инструментов шире, он включает и дипломатические ресурсы, и культурные связи, например, такая организация, как Россотрудничество, хорошо известная, которая имеет более 80 представительств по всему миру. И в том числе форма неких экспертных клубов, сообществ, культурных центров, которые осуществляют это взаимодействие. И совершенно же очевидно, когда европейский эксперт или журналист говорит, по сути, точно такими же словами, которыми говорят Russia Today, или которыми говорит Лавров, или которыми говорит сам Путин, то это первый сигнал. Второй, мы проверяем связи. И очень часто выявляется, что этот эксперт или журналист часто посещает Москву, входит в какие-то пророссийские клубы или объединения, или является членом политической партии, которая имеет прочные связи с Россией. Ну, если на примере Италии, то у них существует политическая партия, которая называется Лига Севера, которая имеет подписанный меморандум о сотрудничестве с партией «Единая Россия».
Юрий, простите, пожалуйста, вот кстати, об Италии мы приводили пример Виталия Маркева, да? Вот почему, по вашим данным, этот кейс – это тоже пример того, как Россия повлияла на ту или иную страну в Европе. Вот на основе чего можно сделать такие выводы?
К сожалению, наиболее очевидный, драматический пример вот этих последствий. Я также могу рекомендовать вам и слушателям статью в «Нью-Йорк Таймс», которая вышла в конце декабря, где журналисты «Нью-Йорк Таймс» провели достаточно детальное расследование и прямо указывает на то, что осуждение Виталия Маркева являлось следствием действий российской пропаганды. Но я скажу шире. Осуждение Виталия Маркева явилось следствием спецоперации российских спецслужб, которые провели отдельно информационную операцию, но также и повлияли на процесс расследования, правильно подсовывали итальянским следователям искаженные факты определенные, которые в результате привели к этим последствиям. И это не могло бы произойти, если бы до этого в Италии Россия не провела масштабную информационную кампанию, искажающую события в Украине. В Италии конкретно, это вы можете почитать в нашем исследовании, существует достаточно плотная и активная группа пророссийских лоббистов, которая включает и журналистов, и общественных деятелей, и деятелей культуры. Например, снято 4 фильма в Италии о событиях на Донбассе, которые документальных, которые представляют события в Украине как гражданскую войну, которые представляют украинскую армию как некие, то есть карательные отряды, которые действуют всем там нормам, правилам ведения войны и гуманитарного права. И вот это вот, это, вот эти действия, вот это влияние в итоге привело к тому, что в Италии, в значительной части и населения, и истеблишмента, и представление о событиях в Украине крайне искажено. А Россия получила важнейший прецедент. В западноевропейской стране осужден защитник Украины, по сути, за то, что он защищал Украину. Они получили мощный козырь в своей пропагандистской борьбе, уже который могут ретранслировать на остальной мир.
Юрий, я, если позволите, напомню вот позицию прокурора Виталия по делу Маркева. Они говорят, что вот гибель вот этих журналистов в зоне боевых действий – это было умышленным убийством. Якобы Маркев прям передал данные об их нахождении там в зоне боевых действий, потому они, собственно, и погибли. У нас буквально минута остается, но я хотела бы вам задать вопрос, а как можно противодействовать всему этому, и не поздно ли уже пытаться что-то предпринять?
Не поздно никогда, потому что, когда речь идет о защите нашего государства, то любая критичная ситуация не означает, что мы должны сдаваться. Сдаваться мы не должны ни в коем случае. Если говорить конкретно об Италии, но это можно сказать и о любой европейской стране, мы имеем, ну, конкретно в Италии мощнейшую украинскую диаспору, которая может стать для нас опорой для донесения правды о событиях в Украине, о событиях в Крыму, о событиях на Донбассе, о истинной сути российского государства и путинского режима. И нам нужно консолидировать эти ресурсы и опереться на них. Я далек от иллюзии, что мы можем противостоять России, просто соревнуясь с тем количеством денег, которые мы будем тратить на пропаганду. Нам нужно искать асимметричные ответы. И помнить самое главное, что на нашей стороне правда, а это очень сильный козырь. Поэтому я верю в Украину и верю в итоге в нашу победу.
Спасибо за то, что нашли время и включились к нам в эфир. Директор Международного центра противодействия российской пропаганде, украинский эксперт Юрий Кочевенко был с нами на связи и вот поделился своим мнением, конкретными примерами, за что ему благодарны. Мы благодарны также всем вам. И в первую очередь всем вам благодарны за то, что вы с нами на радиоволнах на 648 АМ. И за то, что вы нам звоните. 8 810 06 926. Номер телефона этой студии абсолютно бесплатный для жителей Крыма. Спасибо за то, что вы с нами. А мы делаем нашу работу, потому что крымчане имеют право знать. С вами были Катя Некречи, Елена Римовская. До встречи.